Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Московское время 17:00. С вами, как всегда, ток-шоу «Читаем Библию вместе». И сегодня у нас в студии Полина Иванкевич.
Привет.
Скажи
всем,
что-нибудь.
Да.
Олег Валерьевич Шевкун.
Привет-привет.
За пультом у нас сегодня впервые
дебютно... Неповторимая.
Анастасия Михеева.
Всем-всем привет.
Ну и я,
Лера Лешкевич. Кстати, Анастасия сегодня видно в отдельном окошке. Насколько я понимаю, должно быть...
Я могу даже вам помахать.
Помахай.
Вот. На всякий случай.
Да, и, слушайте, вы видите ее испуганный взгляд.
Ну, вообще-то не испуганный, нормально.
Потому что, да, сегодня дебют у Насти, поэтому, друзья, если есть желание просто ободрить, написать что-нибудь такое хорошее, что-нибудь доброе, что-нибудь милое... Вот Насте Михеевой по поводу этого дебюта за пультом, то, пожалуйста, пишите, мы с удовольствием это дело получим и даже, может быть, прочитаем.
Если увидим.
Да. А тут иногда пишут интересные вещи, кстати говоря.
Да, кстати говоря, в прошлый раз мы получили очень много всяких разных комментариев, но один прямо нас очень заинтересовал.
Да, это был комментарий от нашего...
От вашего коллеги.
Да, от нашего коллеги Романа Морозова, и он сказал о том, что... что наша передача скатывается к феминизму, и это было довольно шокирующе.
Он там пишет, по-моему, как-то так: очень жаль констатировать, что передача скатывается к феминизму.
Да.
То есть такая горочка и такая передача, читаем Библию вместе. И по горочке эта передача катится, а внизу, понимаете ли, феминизм.
Вообще
вот
интересно, как в современном мире монструозно воспринимают феминизм. Ну, там, я не могу поспорить.
Монструозно с тем, что... это слово монстр, да? Вот,
да.
Подожди, а вот давайте так. Я понимаю, что у нас передача «Читаем Библию вместе», но поскольку такой комментарий, хочется на него ответить, чтобы действительно, ну, как-то разобраться. А я хочу все-таки, чтобы было понятно. Лир, может быть, ты определишь, ну, за полторы минуты, максимум две минуты. Вот феминизм — это что?
Вообще, на самом деле, за полторы-две минуты очень сложно сказать что-то о феминизме, тем более о современном, потому что были три волны феминизма, сейчас он разделился. Вот вы что-нибудь знаете сами, Олег Валерьевич, о феминизме?
Ну, я так себе представляю, что это такие женщины, которые ходят строем, которые борются за свои права, которых мужчины стирают белье, понимаете, или вот ходят в магазин. А женщины кричат про то, что они равноправные, по большому счету они вот лидеры. Но мне кажется, что это какое-то гротескное, неправильное, извращенное представление.
Ну, на самом деле, одно из направлений этого и хочет, например. Тот же радикальный феминизм вообще хочет, чтобы мужчин не было, чтобы они как-то в отдельном гетто жили.
Подождите, а как плодить и размножаетесь?
Медицина все сделает за них.
Боже мой. Так, но это самое радикальное направление.
Это самое радикальное направление.
Есть еще что-то?
Есть еще различные анархические направления, есть политические отдельно, есть...
Политфеминизм звучит довольно агрессивно.
Да, как и радикально.
А что оно, что на себя включает? То есть это про что?
Ой, да на самом деле они все об одном, только в разных плоскостях говорят. То есть в основном, конечно, изначально... Феминизм был направлен на равноправие. Сейчас все-таки, когда женщины получили вроде бы как равные права, они ищут
более
какие-то...
Более за преобладание, наверное, да?
Ну да, больше как-то так получается, потому что права-то вроде разные, но патриархат везде угнетает.
То есть получается так, что женщины сейчас становятся на роль мужчин, скажем так, а мужчины, наоборот, ну, так скажем, поменялись.
Ну, даже не совсем так, но...
Да, вполне.
А давайте честно, девушки, что угнетает женщин в мужчинах?
Ой.
Я понимаю, что это обобщение. Я понимаю, что любое обобщение всегда страдает. Но давайте хотя бы попробуем. 3-4 черты.
Ну
что
вот
угнетает женщин в мужчинах?
Просто дело в том, что нам-то сложно о таком говорить. Я, например, с таким в жизни не сталкивалась никогда. Ну, в основном говорят о странах третьего мира, где женщины все еще считаются как прироста к мужчине, так скажем. В основном феминистки оперируют тем, что заработная плата якобы у женщин ниже, что мужчины агрессоры, и они обязательно хотят как-то навредить женщине в своей жизни. чем они еще-то там оперируют? Тем,
что... То есть преобладают, мол, что мужчин выбирают обычно часто на работе или где-то там в качестве лидирующего.
Такие вещи, что женщинам навязывается, мол, начиная с родителей и заканчивая в школе, что она должна быть ниже мужчины.
Девочка
и никак иначе.
Девочка должна быть
панькой. А как вы думаете, есть ли в этом, ну, хотя бы частичка правды?
Ну...
Не знаю. Я, правда, с таким никогда не сталкивалась, потому что как-то всегда, даже когда я устраивалась на работу, меня уважали так же, как и мужчин.
Но ты не живешь в стране третьего мира, лишь.
Ну да, но...
Феминистки-то борются и в нашей стране тоже.
Но феминистки-то дело в том, что в основном не борются за страны третьего мира.
Вы знаете, это вообще такое странное явление. У меня была подруга, скажем, которая... Я не знаю, ну, страдала, что ли, этим феминизмом, потому что по-другому не скажешь.
Страдала, это была увлечена.
Ну, а я бы сказала, что страдала. Она такая...
Страдают обычно чем-нибудь...
На самом деле это такое становится навязчивой идеей, поэтому вряд ли это было увлечением.
Ну, короче, вроде как это была навязчивая идея, да, она ходила вся... То, что даже до такого доходило, что она с мальчиками не общалась, потому что как-то презирала их, что ли. А потом просто появился человек, который ей, не знаю, в сердце, в душу запал. И все. То есть мне кажется, что с появлением мужчины женщина становится мягче. И как-то в этом, мне кажется, проблема.
Но тут вопрос еще в том, какой этот мужчина. Какой мужчина появляется. Потому что во многом здесь действительно все зависит от мужчин. Или многое зависит от мужчин. Мы говорили с вами, помните, 2 недели назад о том, что позиция мужчины по Библии — это позиция лидерства. И во многом от того, как он это лидерство осуществляет, будет зависеть реакция женщины. Ну, например, если мужчина в принципе отказывается быть лидером, тогда начинается такая, знаете, замкнутая такая система получается. Мужчина отказывается быть лидером, женщина вынуждена брать это лидерство на себя. Мужчина видит, что лидерство уже взяли, и можно по этому поводу ничего не делать, и дальше ничего не делает, а женщина еще больше берет это лидерство на себя. И получается замкнутый круг. Что делать?
Ну вот знаете, Олег Валерьевич, мы вот тут говорим феминист, но проблема-то в том, что и у мужчин такая же есть, такие же общества и увлечения.
Абсолютно. Более того, в типичном таком мужском обществе одна из таких забав заключается в том, чтобы пообсуждать женщин. Причем обсуждают их зачастую такими словами, в таких выражениях, которые не только на христианской радиостанции, а и в принципе на радиостанции в женском обществе вот как-то, ну, даже не удобно произносить. Поэтому да, то есть тут ситуация такова, что и у тех, и других, в общем, что-то похожее, конечно, есть.
Ну да, это в принципе такое зеркальное какое-то положение получается, потому что у тех же мужчин есть такое объединение, что ли, которое называется «Мужское государство», где они женщин вообще не воспринимают. То есть женщины у них
такое,
вот...
Такое, да, действительно, отражение.
Ну, действительно, просто придаток, который нужен для того, чтобы размножаться и чтобы они им борщи готовили.
И вот тут приходит Иисус Христос. Я знаю, что многие из тех, кто нас слушают, это люди, которые не считают себя верующими людьми, но мы, христиане, абсолютно уверены, у нас есть основания для того, чтобы быть в этом уверены, что те вопросы, которые мы сейчас ставили, это вопрос отношений мужчины и женщины, это вопрос мужественности и женственности в Библии, этот вопрос решается именно в Иисусе Христе. Он пришел для того, чтобы этот вопрос решить. Другое дело, что порой мы не хотим слушать и не хотим видеть, не хотим замечать, воспринимать то, что он принес. Я сегодня хотел бы немножко отойти от нашей обычной такой традиции. Обычно мы читаем несколько разных стихов на одну и ту же тему. Сегодня мы продолжаем говорить о женственности, говорить о женщине, но говорить о женщине без разговора о мужчине невозможно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня почитали одну очень известную библейскую историю. Эта история записана в Евангелии от Иоанна, 4 глава. Это история о том, как одна женщина пришла, и мужчина, и Иисус начинает с ней разговор. По большому счету, и он пришел к ней тоже. И вот мы с вами увидим, как идеальный мужчина разговаривает с самой обычной женщиной. Она не мечтала встретить принца. Она не встретила принца. Она встретила самого Бога, самого Мессию, который пришел на эту землю. Но разговор получился великолепным и во многом очень современным. Так что я думаю, что эту самую историю мы сегодня почитаем, если вы, собственно, в этом мне поможете, и мы, собственно, сможем это сделать вместе.
Конечно, так, с удовольствием. Возможно, тогда мне стоит начать?
Слушайте, а давайте мы сделаем вот что. Давайте мы зададим вопрос нашим слушателям, а вопрос я задам вот какой. Друзья, а как вы думаете, что изменил Иисус Христос в отношениях между мужчиной и женщиной? Вот просто сформулируйте коротко. Что, по-вашему, изменил Иисус Христос в отношениях между мужчиной и женщиной. Ну и наши контакты, я думаю, что, коллеги, вы это вполне нам расскажете.
Вы можете нам писать Viber, WhatsApp, +7 977 850 0996, также на teos.fm и в группы Библия онлайн, и читаем Библию вместе, ток-шоу и радио Теос.
Да, ну и, кстати говоря, если вы напишете через наш сайт teos.fm или через приложение радио Теос, ваши письма попадут прямо в руки, прямо перед глаза Насти, которая сегодня как-то... Настя, никогда тебя не слышал такой тихой.
Тихой? Да нет, да. Я тут просто... У меня тут столько, на самом деле, всего неизведанного, я вот это изучаю глазами.
Как запуганный воробышек сидит.
Да? Да нет, на самом деле...
И бегает глазами по всему.
Да нет, нет.
Говорят, что женщины могут работать в многозадачном режиме. Правда говорят, а или неправда, Настя?
Ну, вы знаете, мне, в принципе, есть что сказать, но вы тут так увлеченно разговаривали про все аспекты феминизма, и я думаю, ну ладно.
Какие можем... все аспекты, Настя, ты что?
Ну, не
да.
все, ладно.
Это же не половина.
Часть аспектов, ну и я думаю...
Настя, если что-то будет. Хотела добавить, то уж добавь, потому что, ну, не услышать тебя было бы очень странно.
Это будет упущение.
Ну, вообще, мне кажется, что это все, вот эта вот волна, движение какое-то, это все странно, и мне кажется, что у женщин, может быть, есть какое-то чувство зависти к мужчине, потому что, может быть, как-то мужчина более совершенен. Ну, вот, собственно, я как думаю.
Более совершенен?
Да.
В чем?
Да, в принципе, во всем. То есть у мужчины сильнее. И, как мне кажется, что у мужчины более совершенная фигура, чем у женщины. Ну и, в принципе...
Смотря кто смотрит.
Ну, да.
Нет, ну, наверняка, да.
А вообще все зависит от самого человека, я считаю.
Ну, наверняка. Но мне кажется, что вот эта вот волна, она, ну, могла и не возникнуть, если бы там какую-то женщину когда-то не обидели. Ну вот я так считаю.
А обидел кто?
Но... А я не знаю, ну мужчина,
который более,
наверное,
совершенен?
Ну да. Ну как-то у нее что-то
задело. Он уже не более совершенен, если он ее обидел.
Ну, это смотря с какой стороны посмотреть.
Совершенные, короче, люди
нашелся,
не обижают.
Вот, нашелся один не совсем совершенный, обидел, и пошло, и
пошло, вот именно,
ну,
так.
В последнее время, кстати говоря, очень много акцентируют внимание на такие вот именно какие-то жестокие расправы над женщинами, которые очень сильно прямо колышут феминизм сейчас.
Ой-ой-ой.
Ну вот давайте мы сейчас действительно сделаем такой коротенький перерыв. Я напомню вопрос, который мы поставили. Что изменил Иисус Христос в отношениях между мужчиной и женщиной? Что принципиально стало после этого по-другому? Ну и также любые мысли, которые у вас возникают. Я напомню также, что участницы этого эфира только знакомятся со Священным Писанием. А у них много вопросов. И поэтому я просто надеюсь, что вы будете, ну, и помогать, и поддерживать. Это действительно важно. Что, сделаем перерыв, Настя, можем?
Конечно.
Окей.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:13 и в эфире ток-шоу «Читаем Библию вместе». Сегодня мы продолжаем обсуждение женщины в Библии и также в современном мире, поэтому, наверное, стоит немножко еще раз задать вопрос нашим слушателям.
Напомнить,
да.
Да, вопрос был, что изменил Иисус Христос в отношениях между мужчиной и женщиной.
Напомню, наши контакты — это Viber, WhatsApp, +7 977 850 0996. Вы можете писать на teos.fm и группы «Читаем Библию вместе», «Радио Теос» и «Библия онлайн».
Мы сегодня с вами читаем о том, как Иисус встретился с одной женщиной. Эта история рассказывается в 4 главе Евангелия от Иоанна. Я просил вас сегодня приготовить два перевода. Синодальный перевод, стандартный. И один из новых переводов, который называется «Радостная весть». И я немножко расскажу о том, вот в каком контексте все это было. Собственно, да?
Олег Валерьевич,
да, давай.
Прежде чем мы начнем прямо в эту тему погружаться, я хотела бы комментарий прочитать.
А что, уже есть?
Да, есть.
Ну,
и здесь Наталья
Крестева.
Да какой много, о чем ты? Наталья Крестева, я надеюсь, я правильно ударение поставила, пишет: «Настенька, ты прелесть».
Ой, да. Кстати, спасибо большое, мне очень приятно.
Тоже очень много слов поддержки, поэтому...
Ой,
ну,
спасибо.
Все тебя любят.
Да, я тоже всех люблю.
Ну,
спасибо,
и также
что со мной.
Она написала о том, что вообще две разные точки зрения на самом деле на один вопрос. То есть она сначала написала, что феминизм — это неуважение к мужчинам, а во втором уже комментарии пишет, что феминизм — это ответ женщины на деспотизм некоторых мужчин.
Ну, подождите, а тут я не вижу противоречия. Значит, мужчины — деспоты, женщины перестают их уважать.
Но если только в таком контексте смотреть, потому что мне кажется, здесь все-таки было больше, что именно в оскорбительном плане.
Я понимаю. Кстати, если некоторые деспоты, то почему за это переставать уважать всех сразу? Вот мне вот попался по жизни вот такой, почему все негодяи после этого? Лера, извини.
Они считают, что не таких нет.
Не таких нет. Вот сегодня мы, я думаю, прочитаем о не таком. Значит, ситуация там была следующая. Иисус вместе со своими учениками отправляется пешком из одной провинции Иудеи в другую провинцию, в Галилею. И если бы он шел прямо, он должен был бы пройти еще через одну провинцию, через территорию, которая называется Самария. Но дело в том, что нормальные иудеи в Самарию не заходили в принципе. Они ее огибали, они обходили в обход. Это как будто, не знаю, железную дорогу построить в обход этой территории, чтобы, не дай бог, там случайно не оказаться.
А почему?
Потому что в свое время за, ну, получается, за 900 лет до описываемых в Новом Завете событий Иудея и Самария очень серьезно поссорились. И эта ссора стала глубочайшей. Самаряне перестали ходить в Иерусалим. А если приходили, то ничего хорошего, кроме избиений, их там не ждало. Это поинтереснее и посуровее, чем ссора поколений или ссора разных семейств, которая описана, например, в Ромео и Джульетте. Для Иудея самаряне были вот абсолютными нелюдями. Это вот эта вот эта территория такая странная. Это люди, которые от нас откололись. Это люди, которые нас ненавидят, но мы их тоже ненавидим. И вот Иисус, первое, что он делает вообще в этой ситуации, он не просто проходит через Самарию, он не обходит, как должен был, да, кругом, а он проходит через нее. А он еще конкретно там, знаете, можно же пройти, но так быстренько, быстренько, чтобы не заметили. А он еще говорит своим ученикам: слушайте, сходите за едой, а я тут посижу. И он садится у колодца, у колодезя, в одном из известных городов того места, той территории, и сидит и ждет. Вот как вам такое первое его поведение, это вот такое первое, не знаю, нарушение сложившихся норм. Тысячу лет сюда не ходили. А он вот говорит: а я останусь, я буду сидеть.
Ну, почему бы и нет? Все-таки
но тоже это... он мессия.
Да.
Он мессия, ему можно.
Мне кажется, может быть, он понаблюдать хотел, посидеть, почему так относится к этим людям, мне что кажется, в них такое.
Я думаю, что он знал, почему к ним так относится.
Я скорее к тому, что для него все люди равны.
Вот. Вот, понимаете, мы-то с вами смотрим на других людей с определенных наших таких взглядов, определенных наших точек зрения. Ну, я сейчас скажу, может быть, не политкорректную вещь, но я не обещал сегодня быть политкорректным. Если кто-то по дороге на работу остановится и заведет серьезный духовный длительный разговор с дворником, приехавшим в Москву из какой-нибудь азиатской страны, и вот он серьезно, убежденно, заинтересованно будет беседовать, еще и выслушивать, я уверен, что некоторые покрутят пальцами у виска и говорят:
его сумасшедшим.
Что он делает? Ну, этих дворников здесь полно. А вот Иисус берет и начинает с этой самой женщиной разговаривать. Причем в конце 6 стиха мы читаем, что это было вот где-то около 6 часа, а время тогда считали от восхода солнца. Значит, солнце восходит где-то в 5 часов утра, значит, здесь у нас 11 или 12 часов. Это полдень. И вот в этот полдень происходит история, разговор, который мы сегодня почитаем. Я предлагаю не просто прочитать разговор, а поговорить о нем, как будто это современная история. Беседа между мужчиной и женщиной. Давайте первый, ну, может быть, фрагментик небольшой, с 7 и до 10 стиха прочитаем.
Хорошо, я тогда начну.
Давай.
Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, у самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую».
Ну вот первое, что вам бросается в глаза в этом разговоре, просто посмотрев на него с современной точки зрения. Ну представьте себе, не знаю, женщина приходит яблок купить. Мужчина, совершенно незнакомый, к ней подходит и говорит: дай мне немножко яблок. Вот начинает разговор первым. Да еще и с женщиной из такого народа, с которой обычно не разговаривают. Как вам такая картинка?
Ну, такая странная, скажем, потому что сейчас, по крайней мере, так никто не подходит и не говорит, типа, ну, эй, наложи мне яблок, пожалуйста, тоже, давай поболтаем с тобой. Это как-то, ну, не очень.
А как думаешь, почему?
Ну, наверное, потому что люди изменились, они стали какие-то более скрытные, что ли. Ну и... Ну,
изменились приоритеты, может, в общении, скажем так.
Наверняка. А еще это может быть... Ну, женщина может это счесть наглостью, потому что, ну, как-то возьми и сам себе положи.
Что?
Ну,
ты да. У меня яблоки хочешь забрать? Я их тут, между прочим, сама, значит, накладывала себе, а ну, ты вот вообще...
Как-то
и
так,
вообще яблоки
да.
денег стоят.
Да, и даже я, пожалуйста, не сказала. Ну, вообще...
Да, звучит это нагло, на самом деле.
А как кажется. Вы думаете, тогда, в то время, это было неудивительно? То есть можно было взять и поговорить?
Ну, возможно, какие-то были, опять же, приоритеты другие абсолютно, потому что вроде как до Иисуса к женщине вообще относились как к второму сорту.
Да, это было еще более удивительно, на самом деле, вдруг начать с ней так разговаривать ни с того ни с сего, но на самом деле сам библейский текст это подтверждает. Можете быстренько найти 27 стих, немножко ниже или на следующей странице уже?
Да, конечно.
Кто прочитает?
Давайте я.
Давай, Настя.
В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной.
Так.
Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь ты с нею.
Да, что ты требуешь, что тебе надо. Вот они ему об этом не сказали. Но видите, что, какая вещь? Они тоже удивились. То есть он, очевидно, пересекает границы, которые не только сейчас есть. Они были и тогда. Он начинает обращаться к ней. Кстати, граница еще и в том, что ну, он-то выглядит как нормальный правоверный иудей. Не только иудеи с самарянами не сообщаются, а мужчины к женщинам вот так, не подваливают.
Такой двойной удар получается.
Да. А у кого-нибудь есть перевод «Радостная весть», современный перевод?
Да.
Там вот это примечание коротенькое, то, что по-русски в синодальном переводе иудеи с самарянами не сообщаются, там немножко точнее. Можешь прочитать, Полина?
Это про 9 стих?
Да.
Дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самаритянами.
Да! Иными словами, пить-то из чего?
Из ведра.
Из какого ведра? Ведро-то у кого?
Ну, у женщины, конечно.
У самарянской женщины.
Да, это звучит вообще как двойное прям удар.
Правильно! И вдруг он начинает разговор, она вообще в шоке, она не понимает, что ты такое делаешь, но он начинает с ней разговор. Знаете что, я просто ловлю себя сейчас вот на чем. В мире есть немало людей, с которыми я христианин, я пастор, служитель, но я не начну с ними разговор. Что-то меня останавливает. И я понимаю, что, может быть, нужно начать, но не начну. Я предполагаю, что у вас может быть примерно такая же история. И с другой стороны, у вас могут быть случаи, допустим, когда кто-то начнет разговор с вами, вы подумаете, а что ему надо? Вот он с чего вдруг со мной начал
разговаривать? Что он от меня хочет? Уходи.
А почему, если он с вами начинает разговаривать, почему это значит, что он чего-то от вас хочет? Может, он хочет вам что-то дать?
Ну, на самом деле, сейчас, по-моему, наоборот, всегда все хотят что-то взять, и никто не хочет отдавать что-то взамен. И это стало нормой, по крайней мере, сейчас в нашей нынешней реалии.
Да и вообще люди как-то не очень стремятся сейчас общаться друг с другом, скорее, наоборот, отстраняются.
Такие в своих коконах сидят.
Ну, да, вот и обычно.
Что-то типа того, да.
Обычно, если что-то и предлагают, то в долг.
Да,
ну, и так. Больше того, ученики решили то же самое. Они не решились спросить у Иисуса, чего ты от нее требуешь. То есть они тоже решили, что Иисусу что-то от нее надо. Вот, только как-то неудобно спрашивать, чего именно.
Учитель что... же.
Но он же все-таки учитель их, поэтому...
Абсолютно ничего не изменилось. А он хотел ей что-то дать. Давайте пойдем дальше, если у нас нет комментариев.
Вроде бы нет.
Хорошо, друзья, пишите ваши комментарии, ваши размышления по ходу того, что мы сейчас читаем. Я попрошу дальше прочитать, наверное, с 10 или с 11, да, и по 14 стих.
Давайте я тогда продолжу. Угу. Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?»
Я остановлюсь. Может кто-нибудь прочитать из современного перевода ее вопрос?
Да?
Давай.
«Господин мой, — говорит ему женщина, — у тебя нет ведра, а колодец глубокий. Откуда тебе взять проточную воду?»
Он ей только что предложил. Он говорит, если бы ты, в 10 стихе, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама пришла, просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Как вам такая его реплика?
Вы знаете, звучит, во-первых, странно, потому что живая вода только, по-моему, в сказке про Аленушку там бывает. Вот, да и вообще как-то...
Ну... Слово «живая вода», кстати, еще могло переводиться как «проточная вода».
Ну да, ну, скорее вот именно...
Вот если «проточная», то это все равно странно звучит, поэтому, ну не знаю, по мне так... Ну,
по современным реалиям это звучало бы очень высокомерно.
Например, ну вот в смысле?
В том плане, что вот если бы ты знала, кто я,
ты
бы сама просила.
Ты точно не знаешь, кто я.
Угу. Вообще. Да, что-то вот... По современным реалиям это прозвучало очень высокомерно, и просто ему бы даже, скорее всего, ничего не сказали, а мимо прошли после такой фразы.
И мне эта женщина очень нравится своей такой честностью. То есть он ей говорит, если бы ты знала, кто я такой, то ты бы меня просил, я бы тебе дал воду проточную, или воду живую, или воду жизни. Она на него смотрит, и она-то видит его совершенно по-другому. Сидит какой-то дядька.
Че ты говоришь вообще?
Уставший. Ведро у кого?
Конечно, у нее.
Кто обещает воду дать?
Он.
Вот он к чему, а?
Ну вот бред какой-то, да? Вот вы к этому ведете.
Вот мне вот нравится, да, вот мне нравится Библия здесь вот абсолютно этой честностью. То есть она говорит, значит, ведро у меня, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок, значит, руки у тебя к тому же еще и короткие. Вот. И чего ты мне вообще тут говоришь? Извините за такое слово, что ты мне втираешь? Это примерно как если бы к вам подошел человек в таких рваных джинсах, какой-то потертой куртке и предложил бы тебе, не знаю, миллионы и все богатства земли и так далее. Ну, скажу, слушай, ты вообще тут, вот ты откуда такой?
Ты даже не в бриллиантах сам по себе. Что ты можешь мне обещать?
Да, именно вот на это она указывает. А дальше она в 12 стихе ссылается на историю, потому что для нее... Ну, они живут в таком районе, в такой территории, на такой территории. Неужели ты больше отца нашего, Якова? Это человек, который жил за 1500 лет до этих, даже больше там получается, 1900 лет до этих событий, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его. То есть, как бы, у тебя тут нет ничего. Ты тут... А кем ты себя вообще возомнил? Кем ты себя представляешь? Вот так она на него... реагирует. Как вы думаете, а почему она такая? Почему она такая скептичная? Почему у нее столько скепсиса? Почему она не говорит: «О, да, а как это? А расскажи!»
Ну, потому что, как минимум, как мы уже выяснили, они из разных народов, которые между собой очень напряженные отношения имеют. Ну и...
Ну, можно же верить мужчинам.
Может, у нее просто жизнь не сложилась, поэтому она на него смотрит и думает: ну ты что вообще сюда пришел?
Ты
ну,
тоже хочешь меня оскорбить?
Ты хочешь ведро, я тебе его не дам. Ну вот,
уходи.
Так, кстати говоря, ты немножко забегаешь вперед, но действительно так оно и есть. Жизнь у нее не сложилась. И вот с позиции не сложившейся жизни она смотрит на всех мужчин, поскольку Иисус, вот она сразу, она же видит: мужчина, я про этих мужиков знаю все. Они обещают золотые горы. Они иногда говорят глупости, но им всегда что-то надо. Была когда-то лет 20 назад песня: ты скажи, что тебе надо, что тебе надо. Вот они, им всегда что-то надо. И с этой позиции она на него смотрит.
Ну, логично, мне кажется, сейчас бы, вот если даже сейчас такая ситуация произойдет, ну, все с такой
ничего не поменяется,
позиции будут смотреть. Ну, еще бы вот какой-то мужчина сделал что-то такое, что вот, ну, скажем так...
Не ходи, ворот не влезает.
Ну, нет, оно нереально круто. И тут приходит мужчина и такой: ой, да, вообще какой-то странный. Он говорит: да я могу лучше. И ты на него смотришь и думаешь:
Ты парень, ты вообще откуда?
Ну да.
Да, и он на самом деле продолжает ее интриговать. Я попрошу просто один стих прочитать здесь. 13 и 14 стихи. Угу. Кто может? Пожалуйста.
Давайте я продолжу. Угу. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
Это очень тяжело на самом деле. Все-таки, я думаю, возьмем современный перевод тоже, потому что, конечно, его слова были гораздо более простыми. Даже в современном переводе будут накручены. Полин, есть?
Да, конечно. Давай. Иисус ответил: «Тот, кто пьет эту воду, снова захочет пить. Но кто пьет воду, которую я ему дам, вовеки не будет знать жажды. Вода, которую я ему дам, станет в нем тем источником, что устремляется в вечную жизнь».
Особо ничего не поменялось,
да,
по-моему.
Но по сути он ей говорит что?
То, что...
Ту воду, вода, которую я дам...
Да, она избавит тебя от жажды. Да.
Она лучше, она круче, ты попробуй.
Ты
дай мне ведро.
Ты не должна будешь... сюда ходить?
Вообще никогда, ну конечно.
Да, потому что это будет текущая, постоянно текущая вода, она текущая в жизнь вечно. Ты не должна будешь ходить к этому самому колодцу. Кстати, друзья, вспомните, пожалуйста, картинки, как даже в русских деревнях женщины ходили к колодцу. Во-первых, во сколько, а во-вторых, ходили ли они в одиночку?
Ну, ходили точно всегда вместе, потому
да.
что одной скучно.
И опасно.
Да, и поболтать можно, можно еще что-нибудь с собой яблочек взять и вообще там застрять.
Кто-нибудь нормально? Придет за яблочками?
Ну, учитывая, что колодцы обычно ставили вдалеке от жилых мест,
конечно.
То действительно очень опасно было ходить одной так далеко.
Да и сейчас опасно ходить одной.
А идти тяжело было, потому что все-таки коромысло, два ведра, сначала нормально, а потом они тяжеленные. И вообще я не понимаю, почему мужчины за водой не ходили,
так.
Если честно.
Слушай, ты говоришь как человек с опытом. Или сначала нормально, а потом они тяжеленные становятся. Ходила когда-нибудь, что ли?
Ну да, потому что у меня в деревне, деревня довольно далеко, и у меня там колодец, туда и ходим. Поэтому, ну,
ну
такое.
Кстати, да, с Настей соглашусь.
Надеюсь, не одна ходишь, кстати.
Так таскать воду поодиночке очень тяжко.
Нет, когда как, ну просто я вот на себя коромысло с двумя ведрами взвалить точно не смогу.
А не страшно?
Да, у нас колодец, в принципе, не очень далеко находится, но...
Вот в лес, кстати говоря, как я ходила, было страшно ходить одной.
Вот. Да, и более того, эта женщина приходит не утром, когда обычно ходили за водой, эта женщина приходит в 12 часу дня. Это солнце уже печет. Это она идет одна.
Жуткая.
Когда женщина оказывается, причем явно там жили и другие люди, когда женщина оказывается одна, когда она не хочет встречаться с другими женщинами?
Когда есть что скрывать, наверное, и есть чего стыдиться.
Ну, скорее, кажется. Да, есть чего стыдиться.
Да, и, возможно, она просто боится осуждения, даже так.
И мы скоро увидим, за что она боится осуждения, мы скоро увидим, почему она стала изгоем. Вот. И ее вопрос, на самом деле, великолепен. Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Значит, это иногда, вот ты работаешь, получаешь зарплату, и потом думаешь, вот была бы такая зарплата, чтобы мне больше не ходить сюда.
И всегда, она никогда не заканчивалась бы, и вообще замечательно.
Да, но с работой это замечательная вещь, что эта работа удовольствие приносит. А я представляю себе человека, которому работа не приносит удовольствия, он работает только ради зарплаты, он
дайте,
скажет, я
пожалуйста,
хочу.
Мне зарплаты, да. Я так хочу, чтобы она никогда не заканчивалась.
И я буду счастлив.
Я буду счастлив.
Вообще, если рассматривать вот ее вопрос с точки зрения того, что она избегает людей, то, скорее всего, она не из-за того, что ей тяжело таскаться туда.
Конечно, нет.
Просит эту воду, а потому что, ну, чтобы вообще больше не выходить никуда и просто сидеть и ничего.
А вы понимаете, что если бы эта женщина жила в нашем современном мире, то она должна была бы по этим меркам быть самым счастливым человеком, потому что у нее есть водопровод. Она просит у Иисуса водопровод. То есть она хочет, чтобы постоянно текла вода, чтобы никуда не ходить, чтобы подставил, набрал. По большому счету, в современном мире все это есть. Но человек не стал счастлив, более счастливым. То есть вот у счастья-то это не добавляет. Так что она не очень понимает, что просит. Я помню, когда... Ну, сейчас у меня, к счастью, это прошло, а когда-то было... Мне казалось, что когда выходит новый гаджет, вот мне обязательно нужен этот
нужно
гаджет.
Его купить, он же новый, он же блестящий,
вышел
красивенький.
Айфон, вот мой айфон, ему уже год. Ему уже...
Да. Он уже не такой клевый, каким был вот год назад.
Да, и он там замедлился, и вообще... Вот, я сейчас вот это куплю, у меня все будет классно. Самое интересное, потом покупаешь, и чё?
И порочный круг, по-моему.
И иногда думаешь, а зачем я вообще деньги потратил? Ну
нет,
вот
значит, первое время такая эйфория, а потом выходит новый гаджет.
Ну, или
ты такой,
так.
О, да, срочно еще один гаджет купить.
Водопровод.
Это Полина гаджет. Вспоминает свои истории с фотоаппаратом, да?
Я этого не знаю.
Задело
ну, ладно.
За живое.
Да, так вот, Иисус отвечает ей совершенно замечательной просьбой. И она ему говорит... Дай мне. Она вроде поймалась на удочку, попалась на удочку. Она говорит: дай мне этой воды, я не хочу с тобой больше приходить. И вдруг он ей говорит: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Значит, мужчина один начинает разговор с женщиной. Она заинтересована, а вроде бы разговор начинает вот как-то приобретать какую-то форму. И вдруг вот такая, ну что, слушай, пойди мужа, позови и приходи сюда.
А чего это она сама?
А чего это?
Набрать?
А с каких это, да, вот зачем? Кто прочитает ее ответ?
Давайте тогда я. Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала».
То есть она живет с мужчиной. Uh-huh. Это мужчина у нее 6-й. Он ей не муж. До этого еще было 5. Она говорит... а у меня нет мужа. Я вообще... Да, лапушка. Ну, ты лапушка с шестым мужчиной, ну, лапушка.
Подумаешь. Нет, ну, вообще, относительно это правда, она сказала. Мужа-то сейчас у нее нет, так что...
Знаете, мне нравится, как он сказал ей правду, но не растер ее в порошок. Вот по-человечески, не знаю, как у вас, а у меня бывает это вот. Я понимаю, что кто-то не прав. Мне хочется ему так об этом сказать. Чтобы он запомнил раз и навсегда.
У вас значит, так голос сейчас здорово да. поменялся. Вот, чтобы он запомнил
вот,
раз и
вот
навсегда.
Вот лжешь ты. Вот у тебя там вообще безобразие в жизни. А он ей говорит, ты правду сказал. И потом рассказывает ей ее историю. Кстати, мы выясняем также, чего она стыдится. Потому что в то время такая ситуация. Было 5 мужей, сейчас 6-й мужчина. Ну, любая женщина от него просто отвернулась. Но это я не знаю, это стоит женщина у метро и просит похмелиться, подойти к ней начать говорить. Скажут, ты что с ней разговариваешь? Она вот, ну, до чего она в жизни пала? Вот это та ситуация, понимаете?
Ну да, в принципе, параллели, я думаю, можно провести спокойно.
Давайте сделаем вот что. Давайте сделаем коротенький перерыв и потом продолжим писать эту историю, хорошо?
Да, вот я тоже смотрю на время, только
бежит,
хотела заметить.
Бежит, бежит.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Что у нас там с комментариями?
С комментариями, ну, вот... Джейн Михайлова пишет: «Привет, девчонки, Олегу Валерьевичу отдельное приветствие».
То есть прямо отдельно.
Да, прямо отдельно.
Джейн Михайлова, спасибо большое. Да.
У меня тут есть вопрос с сайта Теос.
Давай.
Светлана, наверное, из Праги, либо Светлана Прага, не знаю, пишет.
Да, из Праги.
Ну, пишет.
Слушатель.
Добрый день. На что мы должны обратить внимание в первую очередь в этой истории? То, что он общался один на один с женщиной, или то, что эта женщина была самарянкой, ненавистного для иудеев народа?
Я думаю, ни на то, ни на другое.
Мне кажется, это два вот таких одинаковых фактора, которые в любом случае, скажем так, принижают и то, что она женщина, и что она самарянка. На самом деле, для меня, я немножко тоже отойду, но так как мы вернулись к этому... То есть, получается, он заговаривает с женщиной один на один и не хочет ничего от нее взамен. То есть, это, конечно, мы уже говорили об этом, но вдруг там она не подумала, что он на нее там напасть, например, хотел или еще что-то?
Ну, скорее не напасть, но какие-то виды у него могли быть на нее, с ее точки зрения. Понимаете, у нее и у него совершенно разные представления о любви. Для нее мужчина, который ее любит, извините за такое выражение, но для нее мужчина, который ее любит, это мужчина, который ее хочет. Для него мужчина, который любит эту женщину и любую другую женщину, это мужчина, который готов пожертвовать. Потому что потом он пойдет на крест за нее, за Марию Магдалину, за его учеников, за каждого человека. Понимаете, не забрать, а обобрать и так далее. А отдать. И вот тут как раз принципиальная разница. В чем фишка феминизма? Феминистки говорят, слушайте, у нас постоянно мужчины что-то отбирают. Самое главное, отбирают чувство собственного достоинства. А давайте отберем его обратно. В чем фишка мужского такого доминирования? Если я сейчас не буду громким голосом этих баб гонять, то я лишусь своего мужского достоинства. А давайте я отберу это достоинство обратно. Что делает Иисус? Он говорит, слушайте, этот мир разбит, этот мир расплющен грехом, и этому миру нужно прощение, нужно избавление. А давайте я дам это прощение и избавление. И этой женщине, которая прошла в жизни через многое, знаете, почему человек становится циником? Он многое видел. И он говорит, ну да, меня уже не удивишь. Я насмотрелся в жизни. И вот Иисус просто берет и не влезает, не входит в ее мерки, не входит в ее рамки. Она последний раз пытается его поставить в рамки в 19 стихе. Прочитай, Полин, можешь?
Да. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме».
Ну я... Отцы наши, самаряне, поклонялись на этой горе. А вы, иудеи, говорите, что нужно поклоняться в Иерусалиме. Где нам поклоняться? То есть ты тут вам этот религиозный спор разреши, раз ты такой классный. раз ты такой крутой религиозник, ты скажи, в какой нам, ты скажи, в какой нам церкви кланяться. Вот, вот и где правильно. Я прочитаю ответ. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Дело в том, что гору эту и этот город фактически разорят римляне буквально через 40 лет после этих событий. Иерусалим буквально также разорят римляне через 40-50 лет после этих событий. И вопрос будет совершенно неуместным. Где поклоняться? Да ни там, ни там, потому что и то, и другое место будет уничтожено. Вы не знаете, чему кланяетесь, продолжает он. А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, потому что таких поклонников Отец ищет себе. То есть нигде, а как? Вопрос не в том, что вот в этой церкви, а по-настоящему искренне в Божьем духе. И дальше. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Я понимаю, что сложная тут история. Но как вы думаете, он уходит от ответа на ее вопрос? Она его спросила, где кланяться Богу?
Он ответил ей на вопрос.
Он ответил, да, мне кажется, он прям четко ей сказал.
Да, что не то место не является каким-то верным для поклонения.
Ну да.
Но истины-то в ней самой на самом деле не было. Помните, она юлила, она говорит: да я не замужем, мужа у меня нет.
Ну, подумаешь, там пять.
Да, вот. А ей нужна эта истина. И он говорит: слушай, ты будешь поклоняться. Понимаешь, ты можешь юлить в Иерусалиме. Ты можешь юлить в Самарии. А разница какая?
Все равно будешь юлить
в
этом случае.
А если ты хочешь Богу поклоняться, ты будешь ему поклоняться Богу в духе истины. Женщина говорит ему великолепная фраза. Лир, можешь прочитать? 25 стих тоже.
Да, могу.
Давай.
Женщина говорит ему: зная, что придет Мессия, то есть Христос, когда он придет, то возвестит нам все.
Иными словами, вот приедет барин нас...
И рассудит.
Рассудит. Да, я знаю, что... Ну, тут мы... Чем мы тут говорим? Чем мы тут обсуждаем? Какие-то такие вопросы. Мессия придет, и он скажет, и как будет правильно.
Да.
Да, а пока мы можем жить, как хотим. И пока мы будем каждый день ходить за водой.
Не, ну, с ее-то точки зрения это, в принципе-то, логично.
Да.
Потому что она такая, первый раз его увидела, и он ей что-то такое сказал.
Ну, ему не сказать, что доверяет до сих пор.
Ну, конечно.
А вам не кажется, что мы немножко от темы ушли?
Давай.
Потому что мы начали разговор о женщинах в Библии, а сидим и рассуждаем о том, как, где правильно молиться.
Дело в том, что когда мы рассуждаем о женщинах в Библии, о них невозможно рассуждать без того, чтобы поговорить о мужчинах, и конкретно об одном мужчине, который определяет каждого из нас. То есть она-то начинает со своей потребности. Она говорит, что ну вот я тут это за водой хожу, мне тяжело. Вот получается, что в семье у нее полный раздрай, в жизни у нее полный раздрай. А он ей показывает себя. Иисус говорит ей: это я, который говорю с тобою. Вот Мессия уже пришел, и Мессия — это я. И это блестяще. И тут, слушайте, как рекламная пауза в фильмах. В это время пришли ученики его в самом интересном месте.
И все сломали.
И, а еще они не понимают, а что происходит? Удивились, что он разговаривал с женщиною.
Вы что, с женщиной?
Да, с женщинами вообще не разговаривают. Вот. А теперь, а что же делает женщина? 28 стих, кто прочитает?
Давайте я.
Давай, Настя.
Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?»
Она же пошла за водой.
Ну,
она же пошла в магазинчик кофточку купить.
Ну да, тут у нее...
У нее потребность рассказать всем.
Какая вода, какая кофточка. Она оставила... А в современном переводе можешь это прочитать?
Так, это
28-й. 28-й, да.
28-й сейчас найдем. Женщина оставила свой кувшин для воды, пошла в город и сказала
кувшин
людям. Да, кувшин, ведро. «Идите посмотрите на человека, который рассказал мне обо всем, что я сделала. Может, он и есть помазанник?»
Кстати, а он правда ей рассказал обо всем, что она сделала?
Ну, относительно.
Наверное, да, потому что, ну, он же...
Ну, это... мне кажется, женщинам свойственно преувеличивать слегка.
Да, не только людям в целом, мне кажется.
Да. Слушайте, хорошее сообщение от Платона. Женщины думали, что Христос импотент.
Ну, мне вообще нечего на это сказать.
Импотент, Платон, импотент означает буквально, знаете что? Бессильный.
Это то есть потому, что он их физически не желал?
Да. Продолжай эту мысль, она великолепна.
То есть вот Платон считает, что в то время для женщин, если мужчина их не желает физически, значит, он ни на что не способен.
Только в то время?
Ну, не знаю, я спокойно общаюсь с мужчинами, с которыми, ну, явно у нас отношения далеко не такие.
Чисто дружеские.
Да, и как бы...
Совершенно верно. Более того, Иисус говорит, что я могу тебе дать гораздо больше, чем та сексуальная близость, чем та половая близость, которой ты привыкла с 5 своими мужьями, 6 партнером и всеми неупомянутыми в этом списке. Потому что все это заканчивается. А то, что я тебе дам...
Оно вечно?
Да. Оно изменит твою жизнь раз навсегда. Понимаете, почему вот происходит эта ситуация? Человек ищет. Я общался как пастор, я общался с разными людьми, с мужчинами, женщинами. И люди зачастую говорят, я хочу найти такого человека, с которым я буду счастлива. Или с которой я буду счастливым. И вот чтобы вот прямо вот до небес, прямо все здорово. Как вы думаете, чем обычно это заканчивается?
Разводом?
Разочарованием.
Ну да. Ну, понятно, что как бы идеалы-то они в голове одни, да. А на деле-то оно может совсем по-другому.
Мне кажется,
нет
такого человека, который прям идеально бы соответствовал идеалам. Получается так.
Ну, наверное, да.
Вот, для нас, христиан, почему я люблю, и мы, христиане, любим нашего Господа, почему мы читаем Библию. Знаете, когда мы читаем эту книгу, мы видим человека, причем на страницах этой книги, который этим идеалам соответствует. Но, скажу вам вещь, которую вам сложно будет понять, но она относится к любому христианину. Когда мы молимся, когда мы общаемся с Иисусом, когда мы общаемся с Богом, мы видим этого человека, мы видим этого Бога, потому что он и Бог, и человек, и он живет в нас. И он помогает нам быть другими. Маленькое свидетельство. Мне рассказывал один мужчина. Он говорит, знаешь, говорит, до своего покаяния, до того, как я стал христианином, я видел женщин красивых. Угадайте, на что он прежде всего смотрел?
На
честно.
Подающиеся части, скажем так, тела.
Совершенно точно. Как ты знаешь?
Ну, потому что это уже стало таким стандартным, наверное.
Это уже больше анекдот, чем какая-то истина.
Но дело в том, что люди это делают. И он говорит, когда я стал христианином, я понял, что я просто поступал как потребитель. А Бог поставил меня для того, чтобы помогать моим братьям, моим сестрам заботиться, по-настоящему любить и отдавать. Но для этого произошла очень важная перемена. Эта перемена, собственно, называется покаяние. Вот прям так.
Вот я хотела бы еще один комментарий прочитать. Леонид Сопов. Я тоже надеюсь, что я правильно ударение поставила.
Правильно, Леонид, привет.
Вначале Бог сотворил человека и женщину. Христос приравнял женщину к человеку. Ну, это скорее, конечно, судя по смайлику, такое ироничное.
Ну, во всякой иронии есть доля иронии.
Да, но ведь действительно некоторые так и считают, что мужчина — человек, а женщина — это женщина.
Самое интересное, что даже ученики не въезжали в то, что происходит. Они принесли эту еду. Иисус, наверное, под впечатлением разговора с этой самарянкой, они ему говорят, говорит, ешь. Вы представляете, когда вас кормят, а вы думаете о чем-то другом.
Да.
Мне сейчас... Тут другая еда. Концовка этой главы, 39 стих этого эпизода. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала.
Так, можно я вас перебью?
Давай.
Сразу?
Время?
То есть...
И время, кстати,
да,
тоже.
Кстати,
да.
Время. Такой сразу вопрос.
Давай еще 2 минуты.
Как они ей поверили, если она была такая неуважаемая? И по слову одной женщины,
Кстати говоря, я тоже удивилась, что она, когда пошла в город, начала говорить, мол, что идите, посмотрите все. Да, они камнями ее побили сразу же, что она вообще вылезла там.
Во-первых, они очень и очень ждали Мессию. То есть у них вот это ожидание...
Они были готовы всему уверовать.
Они были готовы в любой момент, и более того, часть самарян, скорее всего, потому что они пришли к нему и просили его побыть в их городе, часть самарян явно пришли посмотреть. Вот. И во-вторых, скорее всего, она была известна.
известная своими замечательными походами, я так понимаю.
Ну да, как человек из какого-нибудь популярного телешоу, который попадает.
Всегда черный пиар.
И всем, наверное, стало это интересно посмотреть, что это она вообще, совсем что ли сдурела?
Ничего нового. Только Иисус берет и делает все новое. И, конечно, это не феминизм, потому что сами отношения здесь выглядят совершенно иначе. Что у нас со временем, коллеги?
Ну,
все плохо.
Уже пора заканчивать.
Да, уже пора все подводить. Уже итог, наверное, даже подвести не успеем.
Да, он и так прозвучал, по-моему, да.
Я думаю, да. В следующий раз будем говорить о взаимоотношениях. Зачастую бывает сложно понять друг друга. Кажется, что мужчины и женщины говорят на разных языках. Что с этим делать и где переводчик? Вот тема следующей нашей встречи. А пока с вами были в дебютной своей роли.
Анастасия Михеева.
Полина Иванкевич.
Лера Лешкевич.
И Олег Валерьевич Шевкун.
Всего доброго, пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.